XIX век. К XIX веку применимы слова Бодлера об альбатросе. Шатром гигантских крыл он пригвожден к земле. Начало столетия еще пробовало бороться с тягой земли, с судорожными прыжками, мешковатыми и грузными полуполетами. Конец столетия покоился уже неподвижно, прикрытый огромной палаткой непомерных крыл. Покой отчаяния. Крылья давят, противоречат своему естественному назначению. Гигантские крылья XIX века, его крылья гиганта, это его познавательные силы. Познавательные способности XIX века не стояли ни в каком соответствии с его волей, с его характером, с его нравственным ростом. Как огромный циклопический глаз, познавательная способность XIX века обращена в прошлое и будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху. Державин на пороге XIX столетия нацарапал на грифельной доске несколько стихов, которые могли бы послужить лейтмотивом всего грядущего столетия. Река времен в своем течении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то в вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. Здесь, на ржавом языке одряхлевшего столетия, со всей мощью и проницательностью высказана потаенная мысль грядущего. Извлечен из него высший урок. Дана его моральная основа. Этот урок релятивизма, относительность, а если что и остается, и так далее. Сущность познавательной деятельности XIX столетия заключается в проекции. Минувший век не любил говорить о себе от первого лица, но он любил проецировать себя на экране чужих эпох, и в этом была его жизнь, его движение. Своей бессонной мыслью, как огромным шалым прожектором, он раскатывал по черному небу истории, гигантскими световыми щупальцами шарил в пустоте времен. Выхватывал из мрака тот или другой кусок, сжигал его ослепительным блеском исторических законов и равнодушно предоставлял ему снова окунуться в ничтожество, как будто ничего не случилось. И ни один прожектор шарил по этому страшному небу. Все науки превратились в собственные, отвлеченные, чудовищные, методологии, за исключением математической. Торжество голого метода над познанием по существу было полным и исключительным. Все науки говорили о своем методе откровеннее, охотнее, более одушевленно, нежели о прямой своей деятельности. Метод определяет науку. Сколько наук, столько методологий. Наиболее типична философия. На всем протяжении столетия она предпочитала ограничиваться введением в философию, вводила и вводила без конца, куда-то заводила и бросала. И все науки вместе шарили по беззвездному небу, а небо этого столетия было удивительно беззвездным, своими методологическими щупальцами, не встречая сопротивления в мягкой, отвлеченной пустоте. Меня все тянет к цитатам из наивного и умного XVIII века, и сейчас мне вспоминаются строчки из знаменитого ломоносовского послания. «Неправо о вещах те думают Шувалов, которые стекло чтут выше минералов». Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма? Откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности? Какая разительная противоположность с блестящим и холодным безразличием методологической научной мысли XIX столетия? XVIII век был веком секуляризации, то есть обмещение человеческой мысли и деятельности, ненависть к жречеству, к иеротическому культу, ненависть к литургии глубоко заложена в его крови. Не будучи веком социальной борьбы по преимуществу, он был промежутком времени, когда общество болезненно чувствовало касту. Унаследованный от средневековья детерминизм тяготел над философией и просвещением, и над его политическими опытами вплоть до третьего сословия. Каста жрецов, каста воинов, каста земледельцев — вот понятия, которыми оперировали просвещенные умы. Это отнюдь не классы. Все перечисленные элементы мыслились необходимыми в священной архитектонике всякого общества. Огромная накопившаяся энергия социальной борьбы искала себе выхода. Вся агрессивная потребность века, вся сила его принципиального негодования обрушилась на жреческую касту. Казалось, вся наковальня великих принципов служила только для того, чтобы выковать молот, которым можно было бы сокрушить ненавистных жрецов. Не было столетия более чуткого ко всему, что пахнет жречеством. Кадильный дым и всяческие курения обжигали его ноздри и заставляли выпрямляться позвоночник хищного зверя. Лук звенит, стрела трепещет, и, клубясь, издох Пифон. Литургия была занозой в теле XVIII века. Он не видел вокруг себя ничего, что так или иначе не было бы связано с литургией, не происходило бы от нее. Архитектура, музыка, живопись — все излучалось из одного центра, а этот центр подлежал уничтожению. В живописной композиции существует один вопрос, обусловливающий движение равновесия красок. Где источник света? Так XVIII век, отвергнув источник света, исторически им унаследованный, должен был разрешить заново для себя его проблему. И он разрешил ее своеобразно, прорубив окно в им же самим выдуманное язычество, в мнимую античность, отнюдь не филологическую и не подлинную, а вспомогательную, утилитарную, сочиненную для удовлетворения назревшей исторической потребности. Рационалистические моменты мифологии как нельзя лучше подходили к этой потребности века, позволяя ему населить опустошенное небо образами человечными, податливыми и послушными капризному самолюбию эпохи. Что же касается деизма, то он терпел все, готов был стерпеть все, лишь бы за ним сохранили скромное значение подмалевка, если это не был пустой холст. По мере приближения Великой Французской революции псевдоантичная театрализация жизни и политики делала все большие успехи, и к моменту самой революции практическим деятелям пришлось уже двигаться и бороться в густой толпе персонификации аллегорий в узком пространстве настоящих театральных кулис на подмостках инсценированной античной драмы. Когда в этот жалкий картонный театр сошли настоящие фурии античного беснования, в напыщенной трескотне гражданских праздников и муниципальных хоров, сначала трудно было поверить. И только поэзия Шенье, поэзия подлинного античного беснования, наглядно доказала, что существует союз ума и фурии, что древний ямбический дух, распалявший некогда Архилоха к первым ямбам, еще жив в мятежной европейской душе. Дух античного беснования с пиршественной роскошью и мрачным великолепием проявился во Французской революции. Разве не он бросил Жеронду на гору и гору на Жеронду? Разве не он вспыхнул в язычках фригийского клопака и в неслыханной жажде взаимного истребления, раздиравшей недра конвента? Свобода, равенство и братство — в этой триаде не оставлено места для беснующихся фурий подлинной, беснующейся античности. Ее не пригласили на пир, она пришла сама, ее не звали, она явилась непрошенной, с ней говорили на языке разума, но понемногу она превратила в своих последователей самых яростных своих противников. Французская революция кончилась, когда от нее отлетал дух античного беснования. Она испепелила жречество, убила социальный детерминизм, довела до конца дело обмерщения Европы и выплеснулась на берег XIX столетия, уже непонятая. Не голова Горгоны, а пучок морских водорослей. Глубокое уважение к минувшему XIX столетию заставляет относиться с достаточным доверием к его реакционной глубине. Из союза ума и фури родился ублюдок, одинаково чуждый высокому рационализму энциклопедии и античному воинству революционной бури — романтизму. Но романтизм все-таки прямой потомок. В дальнейшем своем течении XIX век ушел от своего предшественника гораздо дальше, чем романтизм. XIX век был проводником буддийского влияния в европейской культуре. Он был носителем чужого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история. Активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга. Он был колыбелью нирваны, не пропускавшей ни одного луча активного познания. В пещере пустой, зыбкий качанье, по чьей-то рукой молчанье, молчанье. Скрытый буддизм — внутренний уклон, червоточина. Век не исповедовал буддизма, но носил его в себе как внутреннюю ночь, как слепоту крови, как тайный страх и головокружительную слабость. Буддизм в науке подрумяненные личины и озабоченный суетой позитивизм. Буддизм в искусстве — в аналитическом романе Гонкуров и Флобера. Буддизм в религии — глядящий из всех дыр теории прогресса, подготовляющий торжество новейшей теософии, которая не что иное, как буржуазная религия прогресса, религия аптекаря господина Гоме, изготовляющаяся к дальнейшему плаванию и снабженная метафизическими снастями. Не случайно, кажется мне, тяготение Гонкуров и их единомышленников, первых французских импрессионистов, к японскому искусству, к гравюре Хокусая, к форме танки, во всех ее видах, то есть к совершенно замкнутой в себе и неподвижной композиции. Вся «Мадам Бавари» написана по системе танок. Потому Флобер так медленно и мучительно ее писал, что через каждые 5 слов он должен был начинать сначала. «Танка» — излюбленная форма атомистического искусства. Она не миниатюрна. И было бы грубой ошибкой, благодаря ее краткости, смешивать ее с миниатюрой. У нее нет масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, потому что есть сама мир и постоянное внутреннее вихревое движение внутри атома. Вишневая ветка и снежный конус излюбленной горы, покровительницы японских граверов, отразились в сияющем лаке каждой фразы полированного флоберовского романа. Здесь все покрыто лаком чистого созерцания, и как поверхность палисандрового дерева, стиль романа может отобразить любой предмет. Если подобные произведения не испугали современников, это следует отнести к их поразительной нечуткости и художественной невосприимчивости. Из всех критиков Флобера, быть может, наиболее принципиальным был королевский прокурор, угадавший в романе какую-то опасность. Но, увы, он ее искал не там, где она скрывалась. XIX век в самых крайних своих проявлениях должен был прийти к форме танки, к поэзии небытия и буддизму в искусстве. В сущности, Япония и Китай совсем не Восток, а крайний Запад. Они западнее Лондона и Парижа. Минувший век углублялся именно в направлении Запада, а не Востока, и встретился с крайним Востоком-Западом в своем стремлении к пределу. Рассматривая аналитический французский роман как вершину западнического буддизма XIX столетия, убеждаемся в полном его бесплодии в литературном отношении. Он не имел продолжателей и не мог их иметь по существу, у него были только наивные эпигоны, и сейчас еще есть в очень большом количестве. Романы Толстого — чистые эпосы, вполне здоровая европейская форма искусства. Синтетический роман Ромена Ролана резко порвал с традицией французского аналитического романа и примыкает к синтетическому роману XVIII века, главным образом к Вильгельму Мейстеру, Гёте, с которым его связывает основной художественный прием. Существует особый вид синтетической слепоты к индивидуальным явлениям. Гёте и Ромен Ролан живописуют психологические ландшафты, ландшафты характеров и душевных состояний, но они не могут или не хотят дать диалога, им претит подойти вплотную к индивидуальности, а тем более им чужда эстетическая пытка психологического анализа с ее внутренней формой японско-флоберовской аналитической танки. В жилах каждого столетия течет чужая, не его кровь, и чем сильнее и исторически интенсивнее век, тем тяжелее вес этой чужой крови. После XVIII, который ничего не понимал, не располагал малейшим чутьем сравнительно-исторического метода и как слепой котенок в корзине был заброшен среди непонятных ему миров, наступил век всепонимания, век релятивизма, с чудовищной способностью к перевоплощению, XIX. Но вкус к историческим перевоплощениям и всепониманию непостоянный и приходящий, и наше столетие начинается под знаком величественной нетерпимости, исключительности и сознательного непонимания других миров. В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может, египетской и ассирийской. Ветер нам утешение принес, и в лазуре почуяли мы ассирийские крылья стрекоз, переборы коленчатой тьмы. В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковыйному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать 20-е столетие, согреть его теологическим теплом — вот задача потерпевших крушение выходцев XIX века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк. И в этой работе легче опереться не на вчерашний, а на позавчерашний исторический день. Элементарные формулы, общие понятия XVIII столетия могут снова пригодиться. Энциклопедии скептический причет, правовой дух естественного договора, столь высокомерно осмеянный наивный материализм, схематический разум, друг целесообразности еще послужит человечеству. Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский, неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум, ратио энциклопедистов, священный огонь Прометея. 1922.